Глава 14. Элвину улыбается удача. Ужасная рана на следующее утро, даже раньше обычного, тюремная стража разбудила всех, колотя по щитам и вопя. «Все подъемы, марш во двор! Ведьма Экселинор созывает чрезвычайное совещание!» Икинг, сонно моргая, покрывалял по ступенькам темницы во двор вместе с остальными рабами. И тут он резко и полностью проснулся. Нервы натянулись, как струны, глаза полезли на лоб, когда он увидел в просвете между спинами здоровенных мужиков впереди Элвина Вероломного и ведьму, сидящих за столом. Ведьма постукивала по столу железными ногтями, а перед ведьмой стоял еще один человек, которого Икинг когда-то знал. «Говорят, прошлое рано или поздно настигает нас». Далекое и не очень далекое прошлое определенно нагнало Икинга в настоящее всего за 2 дня, проведенные в громадной тюрьме «Черное сердце». Мятый, косматый библиотекарь держал в руках шлем Икинга. Тот, который Ветрогон с перепугу забыл в заливе. Ой-ой, бежать было слишком поздно. Икинга так зажало толпой, что он не мог даже пошевелиться. Элвин Вероломный поднялся. Бородавки у него топорщились с отвратительным победным злорадством, словно он только что выиграл варварские игрища. «Жалкие рабы янтарных рабовладений!» — выкрикнул Элвин. «В наших рядах предатель!» По толпе рабов прокатился ропот изумления. «Сегодня утром», — продолжал Элвин, — «один из наших доверенных рабов, косматый, выходил в залив на уборку после атаки мятежных драконов и обнаружил этот шлем. Мои воины сказали мне, что это тот самый шлем, который был на предателе Икинге кровожадном Карасике III, когда они последний раз застигли его за снятием наших драконьих капканов». «Ой, ради Тора!» Горько подумал Икинг. «Никогда мне этот шлем не нравился, я прям как чувствовал. А недавно мы обнаружили потайную дверь, которая открывается в сточную трубу, а та ведет снаружи прямо в тюрьму». «Погодите», — подумал Икинг. «Это не я, это бой бабы. Наверное, забыли за собой закрыть». «А это означает», — шелковым голосом вступила ведьма, «что коварный мелкий предатель Дика Запада каким-то образом проник в тюрьму самозванцем и находится среди вас, рабов». Новость вызвала легкий переполох. Все уставились друг на друга, гадая, кто же предатель. «Разумеется», — промурлыкала ведьма, «мы можем заставить каждого примерить шлем и посмотреть, кому он придется впору». «Ну, тогда мне ничего не грозит», — подумал Икинг в легкой истерике. «Этот шлем никогда не был мне впору, и вдобавок от него все ужасно чесалось». «Но я...» — улыбнулся Элвин, — придумал куда более изящный план. «Видите ли, причина, по которой этот мальчишка-предатель Икинг не может стать королем, как я, заключается в том, что ваш король должен быть сильным и уметь принимать трудные решения, а Икинг слабак», — глумливо протянул Элвин, — «он слишком мягок для короля». «Икинг — кровожадный карасик III, — гаркнул Элвин Вероломный, — «сдавайся! А то я убью этого мальчишку!» Элвин протянул руку, не глядя, сгреб ближайшего лохматого хулигана и поднес к горлу парня свой ужасный крюк. Хулиган оказался сморкалой. Понимаете, Элвин забыл, что Икинг и сморкала заклятые враги. Он просто знал, что Икинг из племени хулиганов и, следовательно, питает к хулиганам теплые чувства, вот и схватил ближайшего хулигана, какой подвернулся.
«Эй!» — запротестовал изумленный сморкал. «Я не раб, я воин. Я твой верный подданный, король Элвин. Это я открыл всем клеймо Икинга по просьбе твоей матери».
Будто мало было сморкали вчерашнего дня, когда в песках по его самолюбию был нанесен сокрушительный удар, у него определенно выдалась полоса неудач. Но, видите ли, Элвин Вероломный не был благодарной натурой, и он не обратил на слова жертвы ни малейшего внимания, а только поднес крюк чуть ближе, так что с шеи у сморкала потекла кровь.
«Лучше поторопись!» — взвизгнул Элвин. «Крюк голоден!»
Вот это и называется трудный выбор. Сморкал отравил Икинга всю жизнь. Он был задир и очень плохой человек. Это он бросил камень, сбив с Икинга шлем и выставив на всеобщее обозрение клеймо, когда Икинга уже были готовы короновать лучшим из лучших и королем Дикого Запада в фехтовальной школе «Гром и молния». Но разве мог Икинг хладнокровно позволить Элвину Вероломному убить Смаркалу? Смаркала приходился ему двоюродным братом и вообще принадлежал к человеческому роду. И, может быть, только может быть, где-то очень глубоко в Смаркале, в конце концов, было что-то хорошее. И, возможно, существовал какой-то выход из этого забитого людьми двора, так что можно было удрать даже после сдачи. Икинг вздохнул. «Может, Элвин и прав. Может, я слишком слаб, чтобы стать королем. Но надо же было, чтобы пришлось сделать это именно ради Смаркалы». Он поднял руку и крикнул: «Ладно, сдаюсь. Я Икинг, кровожадный карасик третий, я изгнанник». Проведя целый год в бегах, признаваться было очень страшно. «Ага!» — воскликнул довольный Элвин, отпустил Смаркалу к немалому облегчению мордоворота и с жадностью уставился на толпу рабов. «Я знал!» Стойка обширной в третьем ряду ахнул от изумления и стал искать глазами сына.
«Прыщ Ванильсон! Уж ты-то! Уж ты-то точно не Икинг!»
«Да!» — крикнул Икинг через голову обступавших его здоровяков. «Это я!»
«Ну это же чудесно!» — радостно воскликнул Стоик, подпрыгивая в попытках увидеть сына поверх голов. «Икинг, ты жив! Не могу передать, как я рад, мальчик мой! Я... мне... прости, что тебя не узнал! Я не могу поверить, что не узнал тебя!» «Но я же маскировался!» — крикнул Икинг в ответ, чтобы утешить отца.
Он снял свою не такую уж хитрую маскировку, то есть повязку на глаз и бородавку, и стер остатки слизи с рукава. От запаха он избавиться, разумеется, не мог. «Я немного изменился, потому что стал чуть старше. Я пришел, потому что думал, может, сумею чем-то помочь?»
«Разговорчики!» — гаркнул Элвин. «Не давайте крысенышу болтать, он всегда ухитряется словами выпутаться из беды. Эй, там, передайте его вперед!»
Толпа вокруг Икинга подняла его и принялась передавать с рук на руки над головами туда, где стояли ведьмы и Элвин.
«Да, Икинг», — сказал Стоик, стараясь не
вдыхать, пока сына проносили у него над головой.
«Выглядишь ты хорошо, но отрочество здорово тебя приложило. Телесные запахи в подростковом возрасте могут быть ужасны».
«Дракон-вонючка», — объяснил Икинг, на ходу пожимая руку счастливому отцу, — «чтоб ты не слишком ко мне приглядывался».
«А, ну хорошо», — пророкотал Стоик. От потрясения он нес всякую чепуху. «Не то, чтоб тебе было бы ужасно трудно завести подружку. Ну что ты здесь делаешь, Икинг?»
Гостедав в переднем ряду мягко поставил Икинга на землю перед Элвином и ведьмой.
«Я думал, может, сумею чем-то помочь», — повторил Икинг. «Хотел попробовать вас вызволить». «Молодец, Икинг!» — прогудел Плевака, вскинув над толпой оттопыренные большие пальцы в знак одобрения. «Очень храбро явиться сюда спасать нас!» «Да!» — крикнул Стоик. «Молодец, сынок! Я горжусь тобой!»
«Молчать!» — взвизгнула ведьма. «Спасать вас? Как может такой мелкий крысеныш спасти вас? Обыскать его!» — проскрежетала она.
«Опа!» — шепнул Беззубик один клыку. Оба дракончика съежились за пазухой без рукавки. «Надо линять один клык, отчаянный мы влипли».
«Летите!» — шепнул Икинг по драконье, и один клык с Беззубиком выпорхнули у него из-за пазухи, как две колибри.
Беззубик пулял мелкими огоньками.
«Пиу-пиу-пиу!»
— словно отстреливался на лету. Но мятый косматый библиотекарь стоял вплотную к Икингу и левой рукой управлялся ничуть не хуже, чем правой. Он молниеносно сорвал с пояса оба янтарных сачка, как некогда выхватывал свои мечи сердцерезы. Он привык иметь дело с мечами, но и сачки за неимением лучшего годились.
«Вжик, вжик!»
— метнулись янтарные сачки мятого косматого библиотекаря. Он поймал в левый один клык, а в правый без зубика, крепко и аккуратно завязал сетки и презентовал их Элвину с низким раболепным поклоном. Беззубик и один клык взвыли от ужаса, ведь драконы — дикие создания, и для них нет ничего страшнее, чем попасть в ловушку. А библиотекарь повернулся к Икингу и зло прищурился. «Никогда не серди библиотекаря!» — рявкнул старик с ненавистью. Голос его шуршал, как разбитое стекло. «Ибо библиотекари терпеливы и могут подождать с местью».
«Драконы!» — победно прохрипела ведьма, драматически указывая пальцем на один клык и беззубика, отчаянно бьющихся в сачках библиотекаря. «Я чую драконов. Мы воюем со всем драконьим племенем. Они сожгли наши деревни дотла. Предатель носит драконов с собой?»
Воинам Дикозапада это не понравилось, и они яростно взревели, ведь они каждую ночь отбивали атаки драконов.
«Не волнуйся, мама!» — с восторгом сказал Элвин. «Я просто растопчу их!»
Он бросил беззубика на землю и поднял окованный металлом протез.
«Нет!» — взвизгнула ведьма. «Беззубый дракон — это же утраченное сокровище, забыл? Он нам нужен, чтобы тебя можно было короновать королем Дикозапада!»
«Проклятье!» — выругался Элвин вероломный. «Но я все равно могу убить второго!»
Он бросил на землю один клыка, по-прежнему запутанного в сачок.
«Нет!» — заорал Икинг, стремительно соображая. «Я не знаю, которое из них утраченное сокровище, ведь зубов нет у обоих!»
Один клык быстренько захлопнул пасть.
«Дважды проклятье!» — выругался Элвин вероломный, обескураженно глядя сверху вниз на предположительно беззубого один клыка. «Ну уж кое-кого я наверняка могу убить. Я могу убить Икинга!» — просвистел Элвин. «Пожалуйста, можно я убью Икинга, мама? Уж он точно не утраченное сокровище!»
«Нет, но он тот, кто находит утраченные королевские сокровища!» — возразила ведьма. «Разумеется, ты можешь убить Икинга, Элвин, деточка. И не сомневаюсь, ты подойдешь к делу творчески. Тебе просто придется отложить это удовольствие до тех пор, пока он не найдет нам последнее утраченное сокровище — драконий камень. Этот крысеныш, чтобы он сдох, притягивает к себе сокровище, словно магнит. Надо только сделать так, чтобы он захотел найти камень для нас. Но, к счастью, я хорошо умею пробуждать в детях желание сотрудничать».
«О, боги!» — содрогнулся Икинг, цепенея от ужаса. «Что-то мне не нравится, как это звучит».
Мятый косматый библиотекарь, извиняясь, кашлянул, согнулся в раболепном поклоне перед ведьмой и утер рот кончиком бороды.
«К слову о сотрудничестве, по-моему, ты обещала свободу любому рабу, кто приведет вам вороватую сороку, именуемую предателем Дикозапада. Меня ждет моя библиотека, я слишком давно ее не видел. Свободу! О, ведьма, свобода! Я требую свою свободу! Свободу!»
И опять больно было видеть, как толпа рабов нетерпеливо подалась вперед.
«Свобода!»
С тоской загудели они вслед за библиотекарем.
«Свобода!»
Для библиотекаря свобода означала снова красться по коридорам библиотеки, охраняя драгоценные книги. Мысленно он уже бродил по ее лабиринту, счастливый в тамошней темноте, но... Если и был на этой доброй зеленой земле кто-то еще менее благодарный, чем Элвин, так это его маменька, Экселинор. Теперь, когда у нее был Икинг, чтобы найти сокровище, ей больше не требовалось приманивать награды рабов или этого библиотекаря.
«Свободу!» Удивленно рассмеялась ведьма. «Что за чушь насчет свободы? Рабов нельзя освобождать. Клеймо есть клеймо, и убрать его невозможно».
«Ну, — заблеял библиотекарь, — ты же говорила, его можно выжечь. Ты обещала, что его можно выжечь».
«Наверное, я немного преувеличила. Но только потому, что мне очень хочется выиграть эту войну ради всех нас», — соврала ведьма. «Бросьте этого библиотекаря обратно в толпу».
Так мятый косматый библиотекарь на своем горьком опыте познал, почему нельзя верить обещаниям ведьмы.
«А теперь, — сказала старуха, нависнув над Икингом, — я собираюсь поставить тебе очередную ясную цель. Ой, хитрец, который находит утраченные сокровища. Я хочу, чтобы ты отыскал нам драконий камень за...»
Ведьма прикинула в уме хорошее число и остановилась на трех.
«Ровно за 3 часа. А не то я не просто убью мальчишку с непотребно большими ноздрями. Я всех убью. Я выставлю тикалку. Тик-так, тик-так».
3 часа?» — в замешательстве переспросил Элвин,
глядя сквозь открытые ворота в конце двора на раскинувшиеся до горизонта красные пески.
«Ты хочешь, чтобы он нашел драконий камень за 3 часа?»
«Хм, мам, тысячи и тысячи рабов просеивали эти пески с очками. Если они не нашли сокровища, то как Икинг найдет его всего за 3 часа?» «И, мам, кое-кто думает, что камня тут может и не быть. Черноборот отличался гнусным чувством юмора, ты же знаешь». Элвин указал на свой крюк. «Вспомни историю с моей рукой и крышкой гроба».
«Икинг — тот, кто находит сокровища!» — взвизгнула ведьма. «Он нашел корону Дикого Запада всего за 3 часа. А Молниенос искал ее 20 лет, и, поверь мне, он из тех, кому нужен жестко поставленный срок».
«Ох, Тор ее зашиби, да она спятила!»
«Лучше б ты позволила мне разобраться с ним прямо сейчас», — пробурчал Элвин. «Он столько раз срывался у меня с крюка. Вспомни, как было в фехтовальной школе «Гром и молния» и в лесу на Берсерке».
«Мы не повторим этой ошибки», — сказала ведьма. «Я урок усвоила. В последний раз я отпустила его в туннеле огненную яму одного. На сей раз мы не позволим крысенышу скрыться из виду ни на секунду». «Дайте мелкому пройдохе карту», — гаркнула ведьма. «Дайте этому слизняку буйр, дайте ему сачки, дайте ему шесты, наденьте на него шлем».
«Мне не нужен шлем», — торопливо перебил Икинг, но ведьма пропустила его слова мимо ушей.
«Дайте ему все необходимое снаряжение».
Воины забегали вокруг Икинга, добывая ему инструменты и снаряжая его на поиск. Спустя 5 минут Икинг оказался стоящим на шаткой платформе молодого талантливого баклана второго с очком в одной трясущейся руке и чернобородовой картой янтарных рабовладений в другой. Ужасно кусачий, но по-прежнему неудобный шлем снова сидел у него на голове. Бедные Беззубик и старина Один Клык по-прежнему болтали в сачках мятого косматого библиотекаря, сачки кто-то воткнул в корму королевского буйра, и дракончики печально глядели сквозь сетку на Икинга. А вокруг теснились воины и рабы Дикого Запада, сотни и сотни людей, все на буйрах, все ощетинившиеся ножами, мечами, кинжалами, топорами, длинными луками и дубинами, и все это оружие было направлено на Икинга. Ведьма рисковать не собиралась. Один здоровенный вояка даже нацелил на Икинга взрывающуюся штуковину, не говоря уже о целой шеренге воинов с их орудиями, выбрасывающими по 5 копий за раз, и луками, стреляющими одновременно 20 стрелами. Элвин в одиночку мог уничтожить Икинга за 3 удара сердца. Он привинтил лезвие бури к протезу просто на всякий случай. Его могучим королевским буйром, снабженным лезвиями по краям платформы, управляли Проглот и еще 3 воинов.
«Ну-с», — прошипела ведьма, — «никаких резких движений. Ты, змееныш, или мы отправим тебя в Волгалу, а потом выдернем обратно. Покажи ему, обалдуй».
Обалдуй спустил копьеметательную машину и... Дынц-дынц-дынц-дынц-дынц-дынц. 6 копий плотным кружком вонзились в песок. Вокруг молодого талантливого баклана 2 Икинг сглотнул.
«Мне одного копья достаточно, ведьма», — сказал он, — «сотни тебе не понадобится».
«Найди нам камень!» — заорал Элвин вероломный.